Касательно того, что я имею в виду, когда говорю, что верую в природу, я не хочу, чтобы люди считали меня пантеистом, я верую в непосредственный опыт. То есть обращаю твое внимание, что я перед этим говорил о сознании, например. Да? То есть если ты воспринимаешь что-то как имеющее сознание, значит у него есть сознание. Да? То есть если он выдает признаки осознанного поведения, значит поведение его осознанное. То есть если ты древний человек, и происходит что-то, что с твоей точки зрения осознанно, да? То есть гром и молния какой-нибудь и так далее, значит, оно осознанно происходит таким образом. Почему? Потому что, ну, а как? Вот ты смотришь на человека даже, да, и для нас не вызывает никаких сомнений, что у людей есть сознание. Да? То есть ты смотришь на человека, у него сознание есть. Все тут. То есть это данность абсолютно для нас. А на чем это основывается? Ну, на поведении. Мы смотрим какие-то признаки. Ну, признаки сознания выказывают какие-то. И все, нам так кажется. У нас просто наш опыт, он фильтруется. То есть, тут проблема в том, что чистые феноменологи, вроде Гуссерля, чистые как бы эпистемологи, те же феноменологи, на самом деле, вроде Рассела раннего, да, теория познания там, и так далее, они допускают серьезную ошибку, когда утверждают, что человеческий опыт, он состоит из каких-то отдельных частей. То есть, что человеческий опыт, вот у Рассела это особенно представлено в полный рост, человеческий опыт можно выразить, ну вот как, например, вот представь себе двухмерную компьютерную игрушку. Вот как, или представь себе текстуру какую-нибудь в компьютерной игре. Вот там закодирован каждый пиксель под определенный цвет. То есть там у каждого цвета есть типа вот как бы свой маркер, он там цифрами отображается. Вот, и каждый пиксель, он вот закодирован под собственный цвет. И примерно так же человеческое зрение, например, слух, он также, собственно, выражен. То есть вот в некой точке моего зрительного поля я вижу красный цвет. Вот. Явлен был красный цвет. А в другой точке явлен был синий цвет. И из этих точек складывается общая картина, и получается, собственно, вот какие-то там формы, там геометрические и прочее. То есть я сначала вижу стул как совокупность неких форм, цветов и так далее, а потом я вижу его как стул. То есть это вот так происходит. Для Рассела и для Гуссерля, например, это два очень серьезных, сильных философа из двух разных традиций философских, но отображающих одну тенденцию. А вот для Хайдеггера или для Джона Дьюи, например, то есть для экзистенциалистов в широком смысле и для прагматистов, например, прагматиков, все обстоит по-другому. Я стул вижу сначала как стул, а потом я его уже могу разобрать у себя, как бы, да, то есть, что типа этот стул, он черный. И что этот стул, он еще как бы формы в нем какие-то, да, иллюминати, конфермд и так далее. Вот и, кстати говоря, если бы Рассел был прав, то каждый раз, когда ты видишь что-нибудь, что содержит в себе треугольник, ты сначала говорил бы «Иллюминати конферм», да, а потом бы ты понимал, что целые объекты себя представляют. Вот. Ну, это шутка, конечно, но, в принципе, это отображает отчасти мои претензии к подобной философии. Ты сначала видишь вещь как целую вещь, а потом ты можешь ее представить как некие части. Вот что делает, кстати, целую вещь целой вещью, это открытый вопрос в философии, и для многих мыслителей он вопросом вообще не является. То есть, кстати, для гегельянцев и для позитивистов, и для аналитических философов это вообще никакой не вопрос. Вот, это вопрос для меня преимущественно почему-то. Я ебанат, наверное, не знаю. Вот, для меня с Хайдеггером это открытый вопрос. Вот, всем на него почему-то насрать абсолютно. То есть, если его упоминают, то вот как Серль, например, в конце какой-нибудь лекции, а, да, еще стоит помнить, что как бы, да, еще вот эта хуйня есть. Ну, замечательно, прекрасно. На самом деле, вопрос, ой, очень тяжелый, просто никто не может ответить. Вот. И для древнего-то человека, вообще для религиозного человека, оно именно так и обстоит. Вот ты видишь стул как стул, а Илья Николаевич видит Иисуса как Иисуса, видит Святой Дух как Святой Дух. Вот как ты это опровергнешь, что для него? Это никак нельзя опровергнуть. Потому что это его непосредственный опыт. Вот он приходит в церковь, и его опыт, он для него структурируется вот таким образом. Вот его опыт запаха ладана, то, что для тебя будет просто запах ладана, для тебя будет просто там свет от свечек, блики на золоте, иконы, там спас ярые окна на потолке и так далее, какие-то отдельные элементы опыта просто. Для него это будет Святой Дух, потому что вот так вот у него опыт этот самый фильтруется таким вот образом. И таким вот образом для него делится окружающая его реальность. Таким образом, для него делится его опыт. Для человека, который ни разу в жизни не видел кресла на колесиках и стула не видел ни разу в жизни, папуас какой-нибудь, например, да, дикий, или абориген там какой-нибудь на Амазонке, племени, которое еще не открыто, да, ни разу в жизни не видел стула, он не увидит стул как стул, он увидит стул как совокупность неких форм, фигур, цветов и так далее. Будет потом уже рассматривать, что можно с ним сделать. То есть это серьезная проблема. Ну так вот, касательно языческих божеств, если ты один выходишь в лес, то внезапно обнаруживается, что в какой-то момент ты, возможно, уже не видишь деревья просто как деревья и лес просто как лес. Кстати, знаешь, вот когда говорят, за деревьями леса не видно, да, это тоже важный очень момент для меня лично, да. То есть в какой-то момент оно перестает быть просто с какой-то совокупностью вещей, вот таких вот обыденных. В какой-то момент лес это действительно некое царство, в котором тебе не рады. Понимаешь? То есть это вот какое-то место особое. Вот как для древних людей было: есть твоя деревня, да, и окрестности твоей деревни, всякие там дороги, тропинки. Твоя деревня, она обнесена частоколом. А вот за пределами твоей деревни, если ты выйдешь, там другой мир абсолютно. То есть вот есть, вот причем в твоей деревне все более-менее упорядочено, там иерархия, там есть, как это называется-то, не старейшина, а староста. Староста в твоей деревне есть. Вот. А есть люди, которые живут рядом со старостой, они, как правило, к нему приближены. Вот. То есть и в плане чисто территориальном, и в плане социальном, да, в плане иерархии они к нему приближены. То есть там есть некий порядок, некий устав, да. Вот. И все идет своим чередом. Есть время засеивать там поля какие-нибудь, да, есть время что-то там с них пожинать и так далее. То есть время, как бы, оно идет так размеренно. И все более-менее функционирует. Если где-то пожар, то все собираются, там из колодца черпают воду, из реки, точнее, скорее даже, из ближайшей, потому что живут рядом с рекой по-любому. Вот, из речки черпают воду, этот пожар все вместе как бы его забарывают, его нет, то есть это деревня, она как бы работает, функционирует как работающий организм, как некий механизм. А вот за пределами деревни находится лес. Вот, и в лесу там уже царствует див, там леший бродит, русалка на ветвях сидит и так далее. А там духи, самые разные духи. Конечно, вот это вот. А духи, которые в деревне, они другие духи. Духи, которым ты некое подношение регулярно даешь, и они не безобразничают, да, то есть там все нормально. Но вот иногда просачивается элемент вот этого самого леса, вот того, что за частоколом находится, просачивается в саму деревню. Ну, просачивается, как правило, в виде женщин. Почему? Потому что женщины, они подвержены всяким перепадам настроения. Там, да, у них самые разные физиологические процессы, которые мужчине чужды совершенно, происходят. Вот. И, по сути дела, знаешь, как вот в символе инь-ян, да, там есть черная часть, белая часть. И в черной части есть белый кружок, а в белой части есть черный кружок. Но тут надо по-другому это дело представлять. Вот есть море всякого черного, да, или наоборот белого, ну, допустим, черного, да. И есть среди в нем просто белый круг. И из этого черного такие как бы щупальца, ответвления, они идут внутрь вот этого самого белого кружка. И вот это и есть деревня для, собственно, человека из такой бесписьменной языческой культуры. Обращаю внимание, вещи все, в принципе, те же самые. Чистокол, если ты сейчас построишь себе, это будет тот же самый чистокол, что был бы и тогда в плане древесины и всего остального. Потому что если раскопаешь чистокол, который построили те люди, это просто кусок дерева, куски дерева вместе стоящие в ряд, подряд. Они еще там, в принципе, связаны. Вот, собственно, и все. Но для тех людей чистокол значил совершенно иное. И вот я обращаю внимание, создатели сериала «Игры престолов», они очень интересную вещь сказали один раз касательно Великой Стены. Вот эта вот стена, которая в «Игре престолов», если кто смотрел, огромная такая стена фантастической высоты, которая изо льда состоит полностью, построена при помощи магии, по всей видимости. Вот, которая защищает жителей Семи Королевств, или сколько там королевств у них, да, от, короче, которая защищает жителей Вестероса от нашествия варваров с севера, ну и этих, как их звать-то, белых ходоков тоже, которых там никто не верит. Ну и, собственно, вдохновением для этой стены служил Адрианов вал, который римляне возвели, чтобы обороняться от варваров с севера, ну, от шотландцев, ну, тогда от пиктов. Ну, так вот, Адрианов вал, если посмотреть, как он выглядит, он сохранился по большей части. Это далеко не Великая Китайская стена, прям скажем. То есть Адрианов вал – это именно вал. То есть это не стена, это какая-то сраная насыпь каменная. Она не очень впечатляющая. Но по тогдашним меркам это просто нечто было фантастическое, нечто монументальное, если так подумать. То есть, по сути дела, «Игра престолов», будучи произведением сказочным, да, то есть это фэнтези, это сказка, там, волшебство всякое и так далее, оно более реалистично, чем документальный фильм от BBC про какой-нибудь Адрианов вал, про Римскую империю, про пиктов и так далее, про кельтов. Почему? Потому что для человека тогдашнего времени этот Адрианов вал, он выглядел вот примерно как эта самая стена из «Игры престолов». Потому что для тогдашнего человека вообще невозможно было вообразить, как можно построить, своими руками взять и построить стену, которая идет от горизонта и до горизонта, просто вот в длину протяженностью, и которую постоянно охраняют римляне и, в принципе, всякие забритые провинциальные плебеи, охраняют от варваров. То есть, как это вообще возможно? То есть, как такая махина вообще может быть построена человеком, в принципе? По тогдашнему времени оно оказывало такое же впечатление, как вот эта вот волшебная огромная ледяная стена, магическая, сказочная, оказывает вот на нас и на персонажей «Игры престолов». В этом плане, в этом, кстати, сила искусства отчасти, потому что она отображает истину в широком смысле. Она показывает некую такую более глубокую истину в таком, скажем, хайдеггерианском смысле. Она показывает чем, собственно, эти вещи были для этих людей конкретно. Собственно, это часто можно слышать от разных художников подобного типа. То есть, покойный Уэс Крейвен, например, говорил, что я много чего могу ужасного показать в своих фильмах, но я никогда не показывал ничего, что не было бы правдой. Ничего, что было бы не истинным. То есть, но, позвольте, как же так? Ведь не бывает демонов, которые убивают людей во сне? Ну, да, не бывает. Хорошо. Значит, слово «истина» оно используется как-то не так, как может показаться. Да? То есть, истина не в том смысле, в котором я обычно использую слово «истина», да, в математическом смысле, а истина в каком-то таком смысле, в котором это может использовать человек искусства, да, или Хайдеггер, к примеру. То есть, истина как открытие чего-то, что скрыто, прежде всего. Вот что-то было скрыто, а мы берем это и открываем. И вот, прежде всего, подобные виды искусства, они показывают, что, чем, точнее, чем для конкретно вот этого некоего человека являлась вот эта некая вещь. Где она для него начиналась, где она для него заканчивалась. В каком смысле она для него была вещью. Как Хайдеггер пишет в своем анализе поэмы «Der Ister», да, про реку Истер, Гёльдерлина, да, то есть в каком смысле река является объектом? Река, она течет, начинается где-то за горизонтом, заканчивается где-то за горизонтом. В нее, как мы от Гераклита знаем, нельзя ступить дважды, потому что там разные воды постоянно текут. Потому что, ну, ты один раз наступил, вода утекла. Наступил второй раз, там другая вода уже. А разливается река периодически в зависимости там, от фаз Луны, по всей видимости, от времен года тоже. Вот, у нее течение разное. В каком смысле она является вещью-то? Объектом-то она как может быть, река? Это вот открытый вопрос, на самом деле, по всей видимости, нерешаемый совершенно. Раз и навсегда его решить нельзя никак. Как река может быть вещью? Вот то же самое. А можно это решить, как вот река является вещью для вот конкретно этих людей. И вот это искусство нам может дать, в принципе. В каком смысле ботинки были вещью для этого отдельного человека? В каком смысле река была вещью для этого человека? В каком смысле Адрианов вал был вещью для неких этих самых людей? Где он начинался, где заканчивался? Для них именно. Ну так вот, касательно языческих богов, то же самое. Ответить на вопрос про язычество можно только в этом ключе, на самом деле. И я считаю, что современные неоязычники должны больше внимать подобным философским ответвлением, а не просто брать христианских святых, переименовывать их в перунов и продолжать, по сути дела, молиться им в христианском ключе, как это делают родноверы, к примеру. Вот мне так кажется. Я, конечно, могу ошибаться. Так. А русский видит бутылку как стул, как раз, да.